что вам предписано, и тогда должны говорить о себе какие слова? Мы рабы, ничего не сделавшие. Вот если исходить из такой позиции, из таких требований, конечно, нельзя не смущаться, что столько людей вот приветствуют и что-то еще вот преподносят. Я могу принять это все с большим сердечным таким смущением и благодарностью к вам. И хотел бы сказать, что вот эти лекции, к сожалению, они прекращаются, и вы выпускной класс. И не хочется расставаться с людьми, с которыми, в общем-то, 3 года мы как-то общались на уровне вот таком. Но они не должны уходить, вот эти наши занятия, в песок. А вот после экзаменов вы перевертываете для себя в известной мере страницу в своей жизни. Нужно будет отдавать Господу то, что вы получили, что и знали сами, что получили, что наработали, и не останавливаться, потому что предела богословскому ведению нет. В 118-м псалме мы читаем, у Давида есть такие слова: «Я видел предел для любого совершенства. Заповедь же твоя не имеет предела. Она беспредельна». Поэтому нет такого потолка, когда бы сказать: «Да, я дорос, дальше двигаться некуда». В делах божественных таких ограничений нет. Ибо объектом и нашей веры, и нашего ведения является существо премирное, которое мы не можем с вами ни представить, ни вообразить. И поэтому во время молитвы или так не делайте внутри себя никаких представлений о Боге. Не рисуйте эти всякие картины, которые могут вам представления приходить. Это все не будет соответствовать действительности. Нужно вникать только в слова молитвы. Вот если научимся вникать в слова молитвы и не давать бродить своему воображению по степи, растекаться по древу, то вы вскоре почувствуете, что за такое молитвенное внимание к словам вы будете ощущать и внутри себя присутствие Божества. И это будет религиозный опыт, самый убедительный и самый верный для вас. И вы скажете: «Да, я сегодня молилась или молился, и Бог был со мною». Или: «Я молилась, молился, и не было Бога со мной. Я простоял как стол, так и ничего внутри». Вот это будет самое верное ощущение за ваше стремление вникнуть в молитвенное слово и не давать воли своему воображению. Потому что все мистические секты, они основаны на этом воспаленном, неуемном воображении. Его нужно контролировать рассудком, волей, чтобы оно не унесло нас вот в эти степи, когда надломленный свой психоз люди принимают за проявление духа, как хлысты, и начинают скакать и плясать, и вдруг на кого-то накатил дух, а она в истерике падается и бьется, и вокруг нее встают на колени и ждут, как через нее сейчас будет вещать сам дух. Это безумие. Это вот удел всех сект, которые порывают святоотеческой традицией. Она нам предписывает строго следить за своими чувствами, мыслями во время молитвы. Ибо наши представления могут сыграть с нами очень злую и нехорошую шутку. Будете испытывать умиление, слезы, видения, разные говорения, и все это будет не из того источника, из какого бы вот нужно было. А где та раба Божия, которая просила для про этих? Находимся под впечатлением еще рождественских слуг, но редко кто не добавляется, вымывается все с Рождеством. Кого? Христовым надо добавить. Что это значит с Рождеством? Это вот мир и налагает свою печать. Он и выветривает из сознания людей все богословское содержание этого слова. Но и из нас очень редко найдутся люди, которые скажут: да, сегодня праздник воплощения Бога Слова второй ипостаси. К сожалению, это очень редко люди используют в своем. И все на уровне какого-то вот доморощенного такого. А почему бы не сказать: да, сегодня велие благочестия тайна, Бог явися во плоти. А дальше идут слова: показайся ангелам. Что значит показаться ангелом? Да до воплощения его не видели и ангелы. Потому что Бог не может быть созерцаем, видим никем. И вот здесь актуальность пролога от Иоанна, она как никогда должна быть предметом нашего богословского осмысливания таинства воплощения Бога Слова. Откройте еще раз Евангелие от Иоанна, первую главу, и вы увидите здесь следующее, что в начале было Слово. Это и есть Христос. И речь здесь идет не о Его начале, ибо у Него нет начала. Я готовлюсь говорить, слово в начале надо понимать в контексте. Потому что и Библия начинается со слова в начале. В начале сотворил Бог небо и землю, и в начале было слово. Если ты возьмешь слово в начале и отсечешь вот эти слова «было слово», ты будешь говорить, что слово в начале содержит в себе вот такой смысл. Кто-то имеет начало. Кто-то имеет начало. Вот когда открываешь книгу Бытия, там и читаешь: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Что эти слова говорят? О том, что мир имеет начало. Было, когда его не было. И Бог силой своего всемогущества из небытия в бытие привел все мироздание. Вот оно затикали часики. Вот пошел отсчет времени. Бог творец не только мира, но и времени. А вот когда мы читаем «в начале было слово», выкинь всякую мысль о начале этого слова. Он собезначален Отцу, совечен Духу. Это три лица, которые существуют разом. Хотя и говорится о рождении и исхождении. Вот это соблазнительная мысль, что тот, кто рождается, не существует до своего рождения, поэтому Иисус, как рожденный, не существовал до своего рождения. И составляет сущность ереси ария. Потому что какое качество, какое свойство Бога делает Богом? Только одно – его нерожденность, а генитос – нерожденный, а сыне генитос – рожден. Но рожден-то как? Символ-то веры нам и добавляет. Как он рожден? Прежде всех век. Поэтому суть ереси была, когда его не было. Свет никейского богословия в ответ гласит: – не было, когда его не было. Он был всегда. Значит, в начале было слово совечное Отцу. Дальше говорится, что слово было у Бога, и в силу этого оно само стало божественной природой. Оно само Бог. Оно было в начале у Бога. Эта мысль проводится им до бесконечности, чтобы внедрить в нас, что прежде всех век существует только Сын Божий. В символе веры вот и толкуется эта фраза. Дальше. Назначение этого слова. Все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Когда вы читаете «Вначале сотворил Бог небо и землю», вот это идет пояснение, что все три лица Святой Троицы принимали участие в творении мира, в том числе и Сын Божий. Это слово, все через него начало быть. Дальше. В нем была жизнь. Вот второе наименование. В нем была жизнь. Только в лице божественной природы заключается жизненное начало. Он есть Сый. У нас этого качества нет. Мы жизнь получаем от кого-то. Плотскую жизнь от своих родителей, духовную от тех, кто нас привел к вере. Вот мы тех, кто нас привел к вере, должны, может быть, почитать больше тех, кто нас родил. Ибо родить дело природы, а возродить в жизнь духовную – дело воли. Поэтому вот вас уговаривают, ах, будьте у меня крестницей или будьте у меня крестным. Вы не особенно соглашаетесь. Не особенно-то соглашайтесь, потому что берете на себя неподъемную ответственность. Надо заниматься с этим младенцем, как со своим, и заботиться о его духовном воспитании и возрождении. Это и физические силы нужны, и материальные, и богословские возможности, и время. А если только для соблюдения проформы, не нужно требовать тогда и этих крестников, чтобы они тут стояли и занимали место. Нечего, пускай священник крестит сам, а на родителей нужно наложить епитимию, что они понесут ответственность за свое чадо, если не будут заниматься его духовным возрождением и воспитанием. Так вот, в нем была жизнь, а здесь, в пятой главе Евангелия от Иоанна, вы прочтете, что как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Вот он поэтому ему и равен. Дальше эта жизнь была свет человеков. Вот Господь просвещает человека. Каким образом он просвещает этого человека? В книге «Бытия» об этом сказано под образом «и вдунул в лице его дыхание жизни». Вот это дуновение Божие выделяет человека из всей цепи творения. Ведь есть животные, которые превосходят нас и по долголетию, и по крепости сил, и по восприятию органов своих. Смотрите, зрение у орла или слух у какого-нибудь другого животного, или их возможности жить в таких экстремальных условиях, в каких человек и не выживет. Но в них нет того дуновения, какое получил человек, и в нем отразился вот его образ Божий. Он был наделен особыми духовными качествами. Смотрите, мудрость какая у человека. Его творчество. Он не отождествляет себя с окружающим миром. Он на основании каких-то данных может пророчествовать. Посмотрите, какие он делает расчеты, запуская вот на этот Нептун корабль, склоняет этот спутник какой-то, звонить 1 200 000 000 километров. Это расстояние трудно и представить. Информация 70-56 минут идет на какой-то спутник оттуда, и человек будет на дисплее на экране видеть, какая там атмосфера. За 1 200 000 000 расстояния. Это какой же расчет, какой нужно иметь ум этим людям, чтобы вот достичь такое. И все же, смотрите, если он не причастен к божественной жизни, если он утратил по каким-то причинам веру или потерпел кораблекрушение в вере, то это трагедия для него. Трагедия. Не хочет человек подчиниться требованию, приходящему к Богу надо веровать, что Он есть. Вот не хочет он принять это положение. И обрекает себя на вечные мучительные искания. И эти искания приводят только к одному тупику, вырвется из этого, попадает в другой тупик, пока не примирится и не скажет верно, другого пути, как начинать с веры, у меня нет. Божественные вещи надо возлюбить, а потом познавать. А вот вещи мирские, обычные, надо сначала познавать, а потом давать им оценку, любить их или не любить. А Бога нужно сначала полюбить, поверить в Него, чтобы прийти к познанию Его. Вот Августин так и говорит, с чего мне начинать? С веры в Тебя или с познания Тебя? Как я могу призывать того, кого я не знаю? И какое место есть во мне, Боже мой, чтобы ты мог вместиться? Ведь не зная тебя, я могу призывать иного вместо тебя. С чего же мне начинать? Да вот с живой веры. И за такую живую веру Господь будет человеку давать и знание, и познание. И вот это сочетание верой познаем, вот это нужно взять просто вот в такую, да, и запомнить раз и навсегда. Через веру идет познание. Если мы откажемся от этого, мы обрекаем себя на бесконечные искания. Вот об этих бесконечных исканиях, облаках мглы, и говорит апостол Петр в своем соборном послании. Поэтому 14 стих. «И Слово стало плотью». Вот это и есть Рождество Христово. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Вот обитало с нами. И мы видели славу Его, не Его самого по природе божественной, а славу Его. Вот когда восходит солнце, до какого-то момента вы не отвоите, можете воспринимать солнечную зарю. Но когда вошло светило и тем более в зените остановилось, тогда небезопасно смотреть. Можно ослепнуть. Можно ослепнуть. Вот знаете, какой есть фанатизм в этом мусульманском мире. Те, которые совершили хадж в Мекку и побывали вот на этих главных святынях, они приходят в такой, я бы вам сказал, ну, фанатический, то ли восторг, то ли что это, трудный экстаз, да, что они смотрят на раскаленные камни, чтобы ослепнуть, выжечь свои глаза. Он не хочет после этого смотреть на мир. Это фанатизм. Это фанатизм. Его не нужно нам, так сказать, исповедовать и тем более практиковать. Ах, я побывал на храме в Иерусалиме на гробе Господнем, не хочу больше ни на что смотреть, и выколол себе глаза. Это фанатизм. И никому такое подвижничество не нужно. Но вот он говорит, что мы видели славу его, а не природу. Славу как единородного от Отца. А в 18 стихе разъяснит эту мысль. Бога не видел никто никогда, добавим от себя по его природе. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И на вопрос Филиппа, покажи нам Отца и довольна с нас. Филипп, ты столько времени со мной и до сих пор не познал, что видевший меня, видел Отца. Вот фраза, никогда мы ее полностью не исчерпаем. И вот Иоанн Златоуст, толкуя это Евангелие от Иоанна, этот пролог, он говорит, я поражаюсь, откуда он без образования мог знать такие истины. Конечно, его учила всему благодать, и его устами двигал Божественный Дух. Иного объяснения быть не может. Потому что если взять то окружение, то социальное положение, и говорит, какой отец уготовляет ту же, знаете, участь своим детям, он рыбака, не рыбари. Но и между рыбарями-то были разные. Одни богаче, другие беднее. Этот, говорит, чинил порванные сети, он не мог их выбросить. И купить новые средства не было на это. А надо чинить кот. Так вот, он, говорит, принадлежал к самой бедноте. И все разговоры у него были о рыбе, о продаже рыбы, о ценах на рыбу. И вдруг он нам дает такое Евангелие. Кто двигал его устами? Дух Божественный двигал его устами. Теперь давайте посмотрим. И обитала с нами полная благодать и истины. Это одно дело. А вот что он скажет нам в своем соборном послании. Первое соборное послание Иоанна, открывайте. И находить их три, так первое надо. И найдем первую главу. В первой главе он опять касается этого вопроса. Вот здесь фраза о том, что было от начала. А это что за фраза? Там в начале о том, что было от начала. Здесь ни о каком безначальном и речи нет. Он говорит, что я был от начала со Христом. И от его проповеди до последних событий был очевидцем всего. И посему, как очевидец, бывший ему верным с самого начала призвания, я вам опишу о том, что было от начала. Ведь он мог быть его учеником на последнем году его жизни. Нет, он сначала был учеником Иоанна. Но когда Иоанн указал на него, вот Агнец Божий, он и Иоанна-то оставил и пошел за Иисусом. Это первые Андрей и Иоанн. Вот что мы слышали, то есть как очевидцы, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, опытно осязали. Это свидетельство очевидцев. Но вот почему мы не верим этому свидетельству? А говорим, что это миф. Но кто это может подумать, что такой чистоты человек может сочинять о том, что мы видели? Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, опять повтор, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. А вот в третьей главе он эту мысль разовьет так. Возлюбленные, второй стих. Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вот что еще ожидает человека. Увидеть Христа, как Он есть, и опять-таки не в полной мере, а в той, какую мы можем воспринять. Если для нас не будет меры, мы просто распадемся и умрем. Нам необходима мера. И когда говорится, что не мерой Бог дает дух, кстати, а где это сказано? Не мерою Бог дает духа. Ну, вот видите как. Вот дырка в головах. А знаете что? Потому что вот одного недостаточно раза. Это в Евангелии от Иоанна. Давайте посмотрим, в каком контексте это сказано, что не мерою дает Бог Духа. Открывайте третью главу. Господи, вот смотрите, ревность такая, с которой человек не может справиться. Ревность, с которой человек не может справиться. 26 стих. И пришли к Иоанну и сказали ему: Равви, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. Но почему же не к тебе все идут, как шли доселе, а к нему? Что они почувствовали? Как они могли тебе изменить и идти вдруг за Иисусом? Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. И имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется. Друг жениха, оказывается, ведет невесту к шатру, где ждет ее жених. Она вся сокрыта и доходит только до входа и передает ее с рук на руки. И вот жених снимает с нее ее покровы и впервые видит лик. И вот по тому возгласу, какой слышится при этом, можно определить, что она ему понравилась. Что она ему понравилась. Вот он и говорит: имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему за дверью, за пологом, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Это так о себе сказать. А ведь сказано: не сотворил ни одного чуда. Вот мы говорим, ставим веру в зависимость от чуда. А в Иоанне, что говорится, не сотворил ни одного чуда, а весь народ почитал его за пророка. За пророка. Поэтому и боялись сказать-то. Крещение Иоанна на вопрос, откуда было? Вот и боялись сказать: с неба, от Бога. Почему? Да тогда скажут: почему же вы тогда не верите? А сказать от людей боимся явно, ибо все почитали его за пророка. не ставим веру свою в зависимость от чуда. Потому что чудеса могут совершаться и через недостойного человека ради его сана, ради его положения, ради того, что Господь держит свою церковь, ради наставления общины и через недостойного. Дальше, если приходящий свыше и есть выше всех. 31 стих. А сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его. Приявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии. Ибо не мерою дает Бог Духа. Вот да, у Христа меры нет. Он по всей полноте обладает всеми дарами. Вот эти дары перечисляет пророк Исаия. А у нас у всех мера. Вот об этой мере в послании к Коринфянам апостол и говорит: определите с мерой своей веры, и в эту меру поступайте. Но эта мера не что-то статичное, вот дан как, знаете, златница какая, и на этом конец. Ничего подобного. Вера может восходить, возрастать от силы в силу, и вы это замечаете в себе. А может обращаться в свою противоположность. И ангелу Лаодикийской церкви напиши: знаю твои дела. Ты оставил первую любовь свою, оставил первую веру, первую ревность. Пошел откат назад. Откат назад, безразличие, сомнение, вялость какая-то, дряблость. Вот то, что мы испытываем каждый в себе. А вот здесь не мерой дает Бог Духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Вот это свидетельство явно. Хорошо. Теперь в прологе говорится, что свет во тьме светит. 5 стих, 1 глава. И тьма не объяла его. Но почему же свет Логоса, божественный свет, светит во тьме, а не прогоняет ее? Ведь вот здесь абсолютная может быть тьма. Закроем двери, выключим свет, и вот почти что абсолютная тьма. Стоит только включить, вот тьма уходит, прячется по углам. Свет прогоняет тьму. А здесь свет Логоса светит во тьме. Силы нет, что ли, прогнать эту тьму? Дело не в силе. Сила есть. Но люди не желают, чтобы светил свет. Вот третья глава, комментарий на эту тему. Почему свет светит во тьме? 19 стих 3 главы. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Вот он и пришел, вот он и народился. Вот он и народился, свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. А почему были-то они сейчас? Смотрите, какое происходит зло. Вот эти события в этой Азии, когда цунами смыло несколько государств, можно сказать. Вот сегодня мы пропустили, конечно, журналиста, был фильм «Потерянный рай». Действительно, райское место и по климатическим, и по всем условиям, но в то же это место одно из самых греховных, понимаете, на земле. Это сосредоточены все пороки, какие может только представить воображение, вплоть до страшной педофилии, воровстве детей и целой продаже вот этой индустрии такой. Вот Господь смывает цунами всю эту нечистоту. Вы думаете, вразумятся люди? Не вразумятся. Будут восстанавливать и опять делать то же самое. Для одних горе, для других пропадают дети. В чьи руки они попадают? Кто будет последить? Полно желающих усыновить. Попробуй проследи, кто приобрел этих детей, какова их дальнейшая судьба. Приобрели мнимые с тем, что перепродавать и отдавать вот таким покупателям-педофилам. Что это такое, вы мне скажите? Вот возмущение природы. Какой остров-то сдвинулся на 30 там, что ли, 100? Суматра сдвинулась на какие-то метры. Вот какой силы было? Так ведь вот Господь об этом предсказывал. И Моисей в своих книгах, и в книге Левит, и в книге Второзакония предсказано. Вот опять была информация о каком-то страшном заболевании, которое миллионы людей может покосить. Вот оно в свиньях теперь, в курицах, как называется этот грипп такой, что его и излечить-то невозможно. Если перейдет на людей и начнется эпидемия, станут ли люди лучше, обратятся ли? Думаю, что нет. Народ мой, во что возбить еще? Вот все это было сказано уже у пророка Исаии. Вот об этом ожесточении было сказано уже у пророка Исаии. Откройте Исаия, первая глава. Глава первая. И вот в этой первой главе мы читаем 4 стиха. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». А ведь речь идет об избранном народе, а не каких-то язычниках. «Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах», а дальше картина прокаженного человека на последней стадии. «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язва, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. И народ мой не разумеет». Вот это степень крайнего ожесточения. Вот сейчас, знаете, все туда валят гуманитарную помощь, и ни одного текста, ни одного религиозного лидера нет сказать: а вот подумайте, за что это? Разве это случайность какая? А вот подумайте, ни одного призыва к покаянию. Опять строить будут Вавилонскую башню на тех же самых местах. Хорошо, следовательно, вот и мы видели его славу, как единородного от Отца, но Бога по своей природе не видел никто никогда. И вот, сокрыв эту свою божественную природу, как под какой оболочкой под телом, так что вся полнота божества обитала в теле, оно и проявляло себя через это тело. Вот и дивились, во-первых, и учению его, потому что он учил, а как власть имеющий. И дальше и тянулись к нему все. Почему? Ибо сила от него исхождаша и исцеляша вся. Вы подумайте, это соприкосновение. Да не прикоснулась она к его спине. Она вот за кисточку взяла, за цицит. Это наверхом его покрывали кисть, которая была вот эта кисть. Откройте-ка числа. Числа, 15 главу откройте. Книга Чист, 15 главу. Вот здесь говорится о том, что 37 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того». Это 15 глава, 37 стих. «А не для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Ну, конечно, конечно, мы каждый смотрим на другого через призму своих страстей. Нет такого чистого взгляда. «Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои, и были святы пред Богом вашим». Вот она за эту кисточку и взяла. Но не просто взяла вот так, а с верой, что если я прикоснусь, я исцелюсь. Вот чтобы обнаружить ее веру не по неведению своему, а для того, чтобы веру-то ее обнаружить, он говорит, кто прикоснулся ко мне. Но как? Ты в толпе, и кто-то, все зажимают со всех сторон. Я почувствовал силу исшедшую, и видишь, что ей не скрыться, она обнаружила себя. И услышала в ответ, что да, вера ее исцеляет ее. Вот что требуется. Это бесполезные разговоры, все эти разговоры, все эти полемики, и общество философское, религиозное было основано, и входили туда и Бельдяев, и Владыка, будучи патриарх, и кого-кого в это общество не входило. Все они потом в конечном итоге распадались, все оказывались при своем мнении, и результат очень и очень плачевный. Потому что, если не будем мы соединены вот тем, что требуется, скрепы такой не будет, что приходящему к Богу надо веровать, что Он есть, рассуждением нашим конца не будет. Уж Господь придет судить мир, а мы все будем еще доказывать друг другу, возможно ли его бытие с точки зрения вот такой. Я считаю, что оно невозможно. А я допускаю вот то-то. Ну вот, вот сидите и выслушивайте все это. Поэтому не нужно растекаться по древу, а самого себя, знаете, дисциплинировать и считать только то, что в первую очередь укрепляет нашу веру. Классическая классика – это святые отцы эпохи церкви неразделенной. Поэтому не растекайтесь по древу. Книг, вот бесконечное число уходит. Их все равно все не скупишь и не прочитаешь. Нужно иметь те книги, которые у вас в обороте постоянно. Вы положили, потом опять снимаете. Через некоторое время опять снимаете и читаете какой-то десяток, два десятка книг, которые сформируют вас и вашу духовную жизнь. Это так и есть. Сейчас вот это, знаете, появилось, хватают и думают, что, ну, через количество книг, так ведь мы лучше-то не становимся. Если бы лучше становились, чтение-то какое-то бесплодное, лучше-то мы не становимся. Хорошо, вот это на тему Рождества Христова, которое совершилось, и никому не было известно. И все выдумки, что на тот момент, это все в погребических Евангелиях, земля в своем движении на какое-то мгновение остановилась, все замерло, звездный круг прекратил свое течение. Животные все что-то остановили. Реки перестали течь. Это все апокрифы. Все это, знаете, такие досужие человеческие представления, которые направлены, в общем, на то, чтобы возвеличить Христа. Но, тем не менее, истина-то не здесь, а истина вот в той величавой простоте, что пастыри удостаиваются явления и недоумевают, что же такое совершилось. Мы возвещаем вам великую радость. А ученые люди идут через свою науку, и их пути перекрещиваются у колыбели Христа. Но недостаток есть и у тех, и у других познаний. Простота веры без образования тоже она недостаточна. Религиозное невежество никак нельзя оправдать. Ах, достаточно только вера. Ну вот веровать-то можно найти неправильно веровать. И не понимать Священного Писания. Если все сконцентрировать на знании, на образовании, вы посмотрите, к чему привело знание этих волхвов, где родившиеся, к какой трагедии. 14 тысяч, если эту цифру принять, как церковное предание, 14 тысяч избиенных младенцев, вот вам плод, результат пришествия волхвов. Их вопрос, где родившийся царь иудейский? А результат он какой? Первые мученики. Это груда трупов, 14 тысяч. Это представить, то есть с ума можно сойти, увидеть такое количество. Начинают гадать, не может быть, цифра преувеличена, потому что Вифлеем был небольшим городком. И как ты тут не говори, это должно быть население 150 тысяч, чтобы 14 тысяч было. Да где это такое население было? И начинаем, и начинаем. Оттуда, кстати, взялась эта цифра. Ведь в Писании это нет. Приказано избить всех младенцев от 2 лет и ниже, чтобы наверняка. И в Вифлееме во всех пределах его. Но какие это пределы? И наберется ли там 14 тысяч? Но в календаре это у нас записано церковное предание. Если будем с вами подозревать и церковное предание, вот своими подозрениями перенесем подозрение и на все другое. И то не так, и этого не могло быть. Вот видите, знаете, вот посмотрите, у евангелиста это так, Иисуса Христа, Сына Божия, а у Марка этого нет. Значит, слово «Сын Божий» добавлено в апологетических целях кем-то. И начинают вот эти... После либерального богословия, вот немецкого особенно, протестантского богословия, атеистам делать нечего. Бери атеизм чистой воды и читай их. И разрушишь в себе веру. И вот первыми-то разрушителями веры, вот парадокс какой, оказались церковники за ними. В самой церкви началась критика Священного Писания. Вот закончилось гонение мечом, думали, ну, церковь воздохнет, наступит мир. Ничего подобного. Началась война, еще более страшная. Критика пером. Вот пером. Дьявол с изобретения книгопечатания где поселился? В печатном станке. Вот он там и обитает. Вот книги сейчас потоком всяким и идут. Посмотрите, сколько духовности восточной. Выбирай любое, читай и запутаешься. Религии мира в двухтомнике. Это прекрасные там изложения, пишут авторы этих и сами, без всякого. Но как разобраться во всех этих? Это невозможно ни времени найти, чтобы о буддизме и его разветвлениях читать, или там о синтоизме и других. Нам-то хоть бы свое православие-то хорошо познать. Но православие-то своего не знаем. А предметах вот они все есть. А в школьной программе они есть. Вообще не знаю, зачем все это делается, создать иллюзию такую, что уж ох, какие образованные уходят из академии и знают все. Это невозможно. Невозможно. Нам хоть бы хорошо знать эпоху Вселенских соборов. Вот и суметь объяснить символ веры. Вот если мы смогли с вами хорошо, грамотно объяснить символ веры, Владимир Лоцкий и Петр Люилье. Вот если вы найдете двух этих авторов, объяснение символа веры, вот в объяснении их, Лоцкого и Петра Люилье, вот вы получите очень большое удовольствие для своего умственных, для своих запросов. А так нет. Мы плохо знаем символ веры. А катехизис состоит из трех вот документов: символ веры, заповеди блаженства и молитва Отче наш. Вот все содержание церковного богословия. Вот надо хорошо прокомментировать каждое слово символа веры. Верую во единого Бога. Что значит слово верую? Вот надо найти определение. Такое определение, что вы знаете, оно вот как вошло в вас, так знаете, как стержень, остов какой. Что такое вера? Вот Филарет-то и сказал гениально. Уверенность в невидимом, как в видимом. Вот что такое вера. Уверенность, живая в невидимом, как в видимом. Мы смотрели в прошлый раз молитву, первосвященническую молитву Господа. Это Иоанн. И дошли до 17 главы. И заканчивается эта беседа, великая беседа, этой первосвященнической молитве, в которой две части. Во-первых, Христос молится персонально о тех 12, которых Он избрал. А ведь это у меня, это в зародыше вся церковь, воедино святую соборную и апостольскую церковь. Начало ей положило вот это число 12 апостолов. Затем он молится о тех, которые уверуют по слову их, то есть о церкви, о народе Божием. И вот давайте посмотрим, как же Христос молится о тех, которых Он сам избрал. 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира». 17 глава, 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком, которое Ты дал мне от мира». Вот все связано с именем. В имени содержится весь секрет, вся сила. Илларион Алферов, он сейчас епископ, это один из ученейших богословов нашего времени. «Священная тайна церкви», двухтомник. Его бы надо почитать очень серьезно, потому что священной тайной церкви является божественное имя. «Что ти есть имя?» Яков борется с Богом. Моисей говорит: «Если я приду и скажу, что Бог меня послал к вам, они спросят, а как имя ему? Скажи, я сущий». Так вот, я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Ведь вот в Евангелии от Луки по 6 главе говорится, что пред избранием апостолов Господь провел всю ночь в молитве. Вот перед избранием Он молился всю ночь своему Небесному Отцу. Преподобный Серафим Саровский, устраивая Дивеево мельничную вот эту обитель, он сказал, что ни одной барышни, ни одной девушки он не поместил в число без указания персонального Божьей Матери. Вот избирали по какому признаку. Я открыл тем, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне. И они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. Вот устная форма передачи. Предание. Оно предшествует Писанию. Христос не написал ни строчки. Он не зафиксировал свое учение. Он учил устно. Дальше. Я передал им. И они приняли. И уразумели истинно. Послал меня. Я о них молю. Вот это конкретно. Я о них молю. Вот об этих 12. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне. Потому что они твои. И все мое твое. И твое мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Он уходит от мира и из мира. Они будут продолжать жить в этом мире. И конец всех их практически, с точки зрения ужасной, все они будут умрут мученически. Но они в мире. А я к тебе иду, Отче Святый. Да, я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое. Тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы, соблюди. Вот здесь, на основании вот этих слов, и находит все это вот мысль о неравенстве Сына Божьего с Отцом. Я молю Отца, соблюди их во имя Твое. Кто может просить так? Человек ниже достоинством, следовательно, вот. Вот нужно знать, почему такие выражения Господь употребляет в дни своей земной жизни. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Кроме сына погибели, да сбудется Писание. Но он не стал сыном погибели в силу того, что о нем было предсказано. Ведь фатализма нет. Фатализма в жизни человеческой нет. Судьбы, о которой говорят, да, судьба, знать такая. Это все языческие понятия. Мы не в фату, мы не в судьбу верим, а в промысл Божий. Промысл Божий. И Господь все сделал для того, чтобы Иуда исправился и не совершал того, что... Но не произошло это. И в силу всеведения об этом было предсказано. Откройте 40-й псалом и найдите там, по-моему, 10 стих. 40-й надо открыть псалом. И о ком же здесь речь-то? Как об этом псалме? Но да сбудется Писание. 40-й и вот 10-й стих. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Поднял на меня пету. Вот это сказано о таком вот человеке, об Иуде. Посмотрите теперь 54-й псалом. Давайте посмотрим. А что в 54-м псалом? 13-й стих. Смотрите, что написано. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Вот указание на Иуду, на человека погибели. Вот он и говорит, но да сбудется Писание. 13 стих, теперь смотрите, 17 глава от Иоанна. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. 17 глава, продолжаю. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Вот действительно реакция мира на то, что не соответствует этому миру. Ненависть. Когда мы пишем, читаем, не любите мира, не того, что в мире, ибо кто любит мир, в том нет любви отчей, речь ведь идет не о творении. Творение Божие прекрасно. А мы не должны жить по стандартам этого мира. Вот по его, так сказать, стихии. И, конечно, будем белой вороной. Мир не прощает людей, которые не живут по его законам. А христиане в этом плане, да, резко отличались от языческой массы. Это сейчас мы практически ничем не отличаемся от неверующих людей. А тогда различие было очень явным. И хотя носили ту же одежду, и питались той же самой пищей, но поведение и все остальное резко их выделяло и отличало. И вот смотрите, я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла, от соблазна. А где же нам жить-то? Мы должны жить волей-неволей в этом окружении. Вот в том обществе, которое нас окружает. Ведь не поднимет нас Господь между небом и землей и не поместит на каком-то воздушном облаке, чтобы мы жили отдельно. Так вот, надо жить в том самом мире, но чтобы не соблазнил нас этот мир, но и сохранил нас от зла, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Чтобы радость... Так вот, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Да и такое выражение, ну, знаете, это не от мира сего человека. Вот о Божьих людях, да, ну, это видно было. Не от мира сего. Вот как, какая печать их? Они не от мира. Освяти их истиной Твоей. Слово Твое есть истина. Поэтому Слово Божие может человека освящать. Как освящают таинство, так освящает его и Слово. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Вот это посвящение себя, да, через крест, вот это и есть посвящение, чтобы они были освящены истиной. Дальше он переходит к молитве о всей церкви, включая и наш вот род современный. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино. Вот на этом, так сказать, деле и было организовано всемирное такое Всемирный Совет Церквей. Нам нужно подойти к истокам нашего единства, выяснить, что нас разделяет и насколько. И вот создан Всемирный Совет Церквей. Но этот Всемирный Совет Церквей вскоре стал заниматься такой политикой, что владыка Иоанн наш сказал, что участвовать в этом Всемирном Совете не нужно. Оттуда нужно уходить. Мы никогда... И какие бы доклады прекрасные, не говорит ни митрополит Никодим, ни владыка, ни отец Ливерий Воронов догматически обоснованные, все. Все как в черную дыру захватывало и сметало все, потому что протестантская эта организация, и основана-то она тоже из очень такого источника, не весьма хорошего. Вот теперь как же к этому единству стремиться-то? Да будут все едино. О единении святых Божиих церквей Господу помолимся. Вот остается только молиться. Остается только молиться. Так, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал меня. И возлюбил их, как возлюбил меня Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя. И сии познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое и открою. Да любовь, которой Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Вот это известная его первосвященническая молитва. А дальше поток Кедрон. Он пересек этот поток Кедрон и оказался в Гефсиманском саду, где собирался неоднократно. И там арест. И последовательность суда над Христом такая. Сначала его арест, затем суд у Анны, затем суд у Каиафы и, наконец, суд у Пилата. Потому что вынести приговор смертный они вынесли, но чтобы его исполнить, нужна была санкция уже римских властей. Поэтому они и пошли к Пилату, и, нарушив все законы о суде, Талмуд категорически запрещал производить суд ночью. Вот, они совершили все это наспех ночью. и настроили народ. Вы смотрели «Страсти Христа», да?
Угу.
Вот там уж очень, так сказать, натуралистически передано все эти бичевания, все эти страдания. Но во всяком случае последовательность вот такая. Затем его Голгофа. Попытки Пилата как-то его защитить не привели ни к чему, когда он услышал, что это дело может приобрести политический такой, да, скандал, что дойдет до Августа, до императора, а его правление было неспокойным. И тут, ну, умыть руки, это значит отойти в сторону. При Понтийском Пилате навсегда вошло это имя в символ веры. И, получив право, они стали над ним издеваться. И самая позорная казнь на кресте. Не побиение камнями по иудейскому обычаю и не усекновение мечом по римскому обычаю, а именно распятие на кресте, казнь, которая предназначалась для рабов. Вот придумали такое мучение люди и смотрели, и наслаждались. Увы, уа, сойди со Христа и уверую в тебя. Вот это агония уже дьявола. Вот семя жены и сотрет главу змея, когда будет пригвождено ко Христу. Поэтому вот эти возгласы «сойди со Христа и уверуем в тебя», эти слова инициировал в людях дьявол. Он был уже в агонии. Вот сейчас на кресте смертью смерть поправ. Произойдет победа над его царством, над его силой, победа над смертью. И хотя смерть по-прежнему пожинает свой оброк, и люди умирают, он каких, так она, сила ее подорвана в лице Христа. Он первенец из мертвых, кто воскрес самовластно. Он не воскрешен, а воскрес. Вот мы говорим о воскрешении Лазаря и о воскресении Христа, о самовластном воскресении. Вот эту разницу не нужно нам забывать. Я благодарю вас.